Эфир на радио «Спутник» мы продолжаем. Меня зовут Елена Яковлева. Сегодня в программе «Будь в курсе». Самое что ни на есть тема, скажем так, для получения информации, для того, чтобы быть в курсе вообще, что есть какой-то такой проект полезный. Скажем так, мы сейчас узнаем у специалиста, действительно ли он оказался полезным, успешным. Из тех комментариев, которые я уже успела почитать, действительно хорошие отзывы, даже на уровне ООН. Прям вот получилась хорошая оценка. Я говорю о проекте, который реализует Министерство труда. Он называется «Социальный контракт». И, конечно, скептиков всегда немало. Многие сначала относились к нему, скажем так, недоброжелательно, с такой мыслью, что государство хочет со своих плеч, дескать, скинуть какие-то обязательства по поддержке малоимущих семей. Но на самом деле в голову сразу мне, например, приходит знаменитое, да, вот такое изречение, что человеку нужно отдать не рыбу, а удочку, да, для того, чтобы человек мог обеспечивать себя на постоянной основе. Те, кто хотят трудиться, те, кто хотят обеспечивать свою семью, себя и готовы это делать, мне кажется, они и откликнулись как раз на вот это предложение, на вот этот призыв. Я, во-первых, хочу представить нашу гостью Мунару Кужумкулова сегодня, главный специалист отдела содействия занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции в нашей студии. Мунара, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Мы очень рады, что вы к нам пришли в гости. И странно, но за все время, что существует этот проект, мы ни разу как-то его вот здесь и не обсуждали. Да, мы говорили о том в новостях, сколько семей поучаствовали, сколько средств было выделено и так далее, какие там были комментарии от руководства. Ну вот, наконец, мы добрались об этом поговорить. Напомните нам, пожалуйста, сколько времени он уже действует, этот проект «Социальный контракт».
«Социальный контракт» действует уже 2 года, то есть 2022 год и 2023 год. Даст Бог, теперь вот в 2024 году мы его продолжим.
Я знаю, что есть какие-то определенные планы на какое-то определенное количество семей, да, у нас даже?
Да. В 2022 году мы выдали социальный контракт 2800 семьям. В 2023 году количество возросло до 10 тысяч. И вот в 2024 году мы планируем выдать социальный контракт уже 20 тысячам семей.
Ну, смотрите, денежка, я так понимаю, она приходит из бюджета.
Да, из республиканского бюджета.
Она закладывается, соответственно, да, на весь год. Плюс-минус бывает так, что вот в прошлом году вы думали, что будет меньше или больше, например, участников, оказалась вот эта цифра?
Нет, цифра заранее устанавливается, да, и сумма, соответственно, тоже. Но, видите ли, в республиканский бюджет закладывается как поддержка малоимущих и малообеспеченных семей, так как социальный контракт, это она идет же альтернативой пособиям. То есть эти семьи, например, 10 тысяч семей, это семьи, которые имеют статус малообеспеченных и малоимущих, которым положено пособие, юбилею кумюк. Вот. Если в семье трое детей, например, то на каждого ребенка по 1200 сомов, семья получает 3600 в месяц, да? И вот эти вот деньги, то есть мы, получается, в рамках социального контракта мы эти деньги выдаем им за раз, 100 тысяч. И семья, это на добровольной основе. Семья может выбрать, либо она будет получать пособие юбилею кумюк по 1200 сомов за ребенка, либо она получит 100 тысяч сумму и будет иметь возможность открыть или развить свой бизнес и тем самым выйти из бедности.
Ну, в Минсоцтруда, скорее всего, четко понимают, какое примерно количество людей у нас таких семей есть. И я так думаю, что сначала прозондировали, да, сколько людей хотели бы в нем поучаствовать.
Конечно, мы принимаем заявки от всех желающих. Еще раз повторюсь, что это на добровольной основе. То есть люди сами решают, хотят ли они продолжать получать пособие, либо хотят начать свой бизнес. За 1,5 года... Например, было подано заявок 14 985 заявок. Из них отбор прошли 12 800 семей. Угу. Вот. И вот они и получили эти деньги.
Ну, давайте начнем сначала, да? Мы к заявкам еще подойдем. Угу. У нас есть такой вопрос о том, как вообще ее можно сформировать, эту заявку, куда идти, как обратиться и так далее. Угу. То есть что там надо отметить. Но, конечно, хочется сначала спросить, а в чем цель, да, самая главная цель этого проекта – социальный контракт? То есть это вручение определенной суммы денег семье, которая находится в сложной жизненной ситуации. Угу. Соответственно, откуда вот пришел этот проект, в чем была его как бы духовная идея, может быть, даже. Mm-hmm. Ну и, естественно, какие вы видите перспективы развития этого проекта?
Так, начнем с того, что вот в 2020 году после пандемии mm-hmm. количество семей, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, возросло. И министерство задумалось, как исправить эту ситуацию. Мы стали изучать международный опыт, изучили опыт России, Казахстана, Китая. Вот. И вот таким образом появилась эта программа «Социальный контракт». Например, в Китае есть похожая программа, но там речь идет о беспроцентном кредите. Mm-hmm. То есть эти деньги им выдают без процентов, но потом эти семьи возвращают эти деньги государству. А у нас же это идет на безвозмездной основе, то есть выдается семье, и семья уже эти деньги не возвращает. То есть если она успешно открывает свой бизнес, то эти деньги остаются у них. Тем самым цель этого проекта – это помочь семьям, малоимущим и малообеспеченным семьям выйти из этой тяжелой жизненной ситуации, из бедности, то есть преодоление бедности. Это главная цель проекта.
Угу. А трудоустройство? То есть это тоже, да, преследует, я так понимаю?
Конечно. А в рамках этого проекта получается, что семья, она открывает свой бизнес. При успешном развитии она создает дополнительные рабочие места для других людей. Mm-hmm. А тем самым она обеспечивает свою семью и дает возможность трудоустроиться другим людям.
Зарабатывать, да?
Да, тоже зарабатывать.
А вот в большинстве этих семей люди, которые получают, они на этот момент, на момент получения или подачи заявки, они работают где-то или не работают, как правило? Ну, это если посмотреть в общем.
Знаете, малообеспеченными и малоимущими семьями же считаются те семьи, где, может быть, один из членов семьи работает, mm-hmm. да, но его заработок, mm-hmm. если распределить на количество членов семьи, не превышает 1000 сомов. То есть 1000 сомов, оно в месяц, ну, как бы понятно,
на человека,
что оно ни на
да?
что не хватает, да. И поэтому эта семья попадает вот в эту категорию малоимущих и малообеспеченных. Семья, которая не может покрыть свои расходы.
Угу, угу. Вот. То есть, как правило, это не то, чтобы люди сидят просто на шее у государства и говорят, что мы не можем, или там у нас нет работы, или угу. еще какая-то такая история. То есть они пытаются работать.
Да, просто оказались в этой угу. ситуации.
Тогда, когда заработок не сильно большой, и на всех, на всю семью этого да. недостаточно. Да. Ну, тогда давайте двинемся дальше. Какие условия, да, предполагаются в этом проекте? Я так понимаю, что мы вот с вами за эфиром, да, говорили о том, что это не... Здесь нет ограничений. То есть могут быть и люди, у которых есть какие-то ограничения по здоровью, mm-hmm. но нужно понимать, что эти люди могут работать. Вот давайте поговорим об этих условиях для участников этого проекта.
Да. Это один из критериев, это чтобы семья была в категории малоимущих или угу, малообеспеченных угу. семей. А второй критерий, это чтобы был бизнес-план.
Угу.
А третий критерий, это трудовой потенциал семьи, да? И четвертый критерий – это имущественный потенциал.
Угу.
То есть человек, если планирует открыть швейный цех, чтобы было помещение, да, или комнатка, где
хотя
можно
бы.
Поставить, да, швейные машинки. Если он планирует заниматься животноводством, то чтобы был сарай какой-нибудь, да, где он может держать этот скот. А, ну, по итогам анализа, угу. в эти семьи, которые получили социальный контракт, есть люди и с ограниченными возможностями здоровья.
Угу.
То есть мы никого не ограничиваем. Главное – желание семьи.
То есть, если они готовы работать, и если они видят вообще, как бы, как они будут реализовывать вот эту свою идею, может быть, что-то производить или держать скотину, там, например, то проблемы нет. Тут я так понимаю, что возникает другая сложность для тех, у кого, может быть, нет своего жилья, кто-то, может быть, кто-то снимает где-то, ну, или негде работать, имеется в виду, нет пространства, где можно это реализовывать. Были такие случаи, когда, вот вы говорите, не все получили, да, вот сколько-то было тысяч заявок, а кому-то отказали. В основном это было по какой причине? Что не все заявки были одобрены?
Причины были разные, в том числе, что семья недостаточно четко представляла, чем будет заниматься. Либо у них совсем не было возможности для открытия бизнеса. Вот, но так как с каждым годом у нас количество участников увеличивается, то вот те семьи, которые не попали в 22-м и 23-м году, то есть у них может быть шанс в этом году попасть.
То есть никак не ограничено. Если ты уже где-то, ну, типа, получил отказ, это не значит, что у тебя все.
Нет, конечно.
Путь закрыт, как бы ты уже себе свой шанс упустил, это не про это.
Нет, это не про это.
А может быть, вот сразу, да, у меня такая мысль. Вы говорили про бизнес-план, который тоже входит в перечень вот этих условий, что у семьи должен быть этот бизнес-план. И вот как раз многие, наверное, вот то, о чем вы говорите, и полегли на том, что они не очень четко понимали, как они будут это реализовывать. Ну, бизнес-план такая штука, я вам скажу, не простая. Даже когда мы говорим про предпринимателей и с чиновниками из Министерства экономики и развития, которые тоже часто говорят там, не знаю, там про какие-то там льготные кредиты и так далее и тому подобное, чтобы там женщины могли получать этот кредит. То есть понятно, что ты не приходишь и не говоришь, я хочу делать вот это, и только на словах. А что из себя, как правило, представляет этот бизнес-план, и помогаете ли вы, как министерство, его, ну, как-то человеку оформить, да, придать ему там нормальный вид?
Да, конечно, ведь мы понимаем, что это категория не бизнесмены, да, и, возможно, далеки даже от бизнеса, поэтому, когда они обращаются в наши районные управления министерства, то наши сотрудники, обученные уже, они им помогают составить этот бизнес-план, объясняют, с чего начать, объясняют все подводные камни, предупреждают о подводных камнях, рассказывают о примере других, уже реализовывающих свой бизнес. Вот. Тем самым помогают им вообще составить понятие и бизнес-план.
Какие-то шаги свои продумать, я так понимаю, да? Потому что, конечно, это, во-первых, это страшно. Начнем с этого, да? Во-вторых, какая-то ответственность. Эти средства, да, о которых вы говорите, это, ну, действительно деньги, которые положены этой семье. Понятно, что если бы мы их размазывали, да, как говорится, тонким слоем на все 12 месяцев, это так немножко, ну, мелко, да? И, естественно, это, конечно, помогает семье хоть как-то, любая помощь — это помощь. Но когда иной раз ложка дорога к обеду, когда эта сумма сейчас нужна больше, одна единая, цельная, то есть мы сейчас там что-то провернем, это даст больше. И я думаю, что у этих людей, да, больше такого волнения, да, что получится или не получится. Поначалу, вот оказывается, он уже не сколько времени уже реализуется этот проект, и он уже не пилот.
Нет, он уже не пилот, хотя, да, начиналось это с пилота, начиналось это в Кадамджайском и Джумгальском районе в виде пилота. И по итогам, увидев, что это проект работающий, что действительно можно таким образом помочь людям, вот запустили уже по всем областям, по всем районам. И вот 2 года уже показывают, что он очень успешный, потому что, учитывая, что вот из 12 800 семей, всего 17 семей эти полтора года не смогли реализовать. Но и то там уважительные причины, форс-мажорные обстоятельства. И вот из этих 17 семей сейчас вот 4 семьи, они полностью вернули деньги. Тем самым они сейчас имеют право снова получать, возобновить пособие, да? Да, получение пособия в «Убилю и кумек». Поэтому можно уже сделать вывод, что проект, да, успешный, он работающий.
Люди не сожалеют. То есть они вышли из категории людей, которые вот получают эти пособия.
Да.
То есть получается, что доход семьи увеличился настолько, что они теперь не относятся к малообеспеченным.
Да, конечно, они вышли из этой категории малообеспеченных семей. В среднем среднем семья сейчас, вот те, которые реализуют проекты, вот доход их начинается от 20 тысяч сомов в месяц.
Ну, то есть это такая зарплата себе нормальная, да, как да, у нас да. по стране.
И это только начало.
У нас, конечно, говорят там, что средняя зарплата там около 30 и сколько, 35 там, тысяч. Но, если честно, мы-то понимаем, что далеко не у всех
особенно
примерно
такая. Особенно в сельской местности.
Да, в сельской местности, да, это тоже как бы те средства, которые, может быть, вполне
суммой.
Себе да. достаточные для того, чтобы в селе, например, обеспечить. Тем более, когда люди живут, ну, у нас, скорее всего, у большинства и дом, и там хозяйство какое-никакое да. есть. В этом смысле говорят, что на селе в этом смысле проще жить. Вы нам сказали, да, о том, что сколько тысяч семей уже, да, скажем, ну, скажем, поучаствовали в этом деле, что средства эти невозвратные, то есть это реально то, что было положено семье. Да. И, соответственно, это не какие-то дополнительные деньги, которые изыскивали из бюджета. Потому что один из вопросов был в том числе, откуда взялись эти деньги, да, то есть бюджет где-то откуда-то отнял, что-то где-то там не додал кому-то, а здесь вот перенаправил эти средства. Но, как я понимаю, это все те же деньги, которые пошли бы на пособие,
да.
но они пришли просто одной разовой суммы. Ну вот тогда вот у меня такой вопрос. А как вы какую-то, может быть, кураторскую или контролирующую функцию несете? Ну вот человек пришел, подал заявку, получил эти средства. Может быть, по первой, да, как-то наблюдаете, то есть двигается он или нет. А то, может быть, вот средства пришли, но чего-то там забуксовало и так далее. То есть, может быть, какой-то куратор или, там, не знаю, человек, который периодически просматривает, да, как семьи справляются с этими деньгами, да, как они их используют. Рационально, а может быть, нерационально, может быть, кто-то раз эти средства куда-то спустил, и, ну, и все, как бы, да. Ну, что с него дальше взять?
Да, эту функцию выполняют наши территориальные управления. Это бизнес постоянно мониторится. То есть это не так, что мы выдали 100 тысяч и все, и забыли об этом человеке, и он дальше делает, что хочет, да? Все равно это мониторится. В первый год выдачи мониторится в течение каждый месяц. Первые полгода, вторые полгода уже раз в квартал, на второй год уже раз в полгода. То есть отслеживаем, действительно ли человек смог начать бизнес, действительно ли он работает, не потратил ли он деньги просто так. Поэтому, если там нужна какая-либо помощь, он может обратиться в территориальное, и там уже на местах при участии Айлюкмэтю, при участии мэров, если это в городе, эти вопросы там решаются.
То есть человек может прийти и сказать: так, ребятки, что-то вы тут куда-то непонятно, время уходит, а дело стоит.
Вот, например, недавно был случай. Обратилась женщина с Кеминского района, она купила корову, вот, и когда корова перестала приносить молоко, она захотела продать и купить другую корову. Такие случаи не исключаются, действительно, это возможно сделать. Она может, ну, там... Обращается в наше территориальное заявление, создается комиссия, заключение ветеринара, что да, действительно, эта корова сейчас не приносит им прибыли, они могут ее, дают разрешение, она продает, но взамен покупает снова корову. То есть изначально по ее бизнес-проекту
было животноводство,
то есть оно и должно остаться.
Вот так вот. Да. Ну, бывают такие случаи, действительно, что, ну, может быть, если скотина заболела, например. Так, такое тоже бывает?
Такое тоже. Это форс-мажор. От этого никто не застрахован. В этом случае надо просто своевременно обратиться в территориальное направление, оповестить о таких случаях. И там уже создается комиссия, которая рассматривает, если это форс-мажор, и человек нет вины.
Ну да.
Да, то как бы такие случаи не исключаются.
Ну, раз мы заговорили, да, вот о примерах, соответственно, вспомнили Кеминский район и Кадамжайский как пилотные участники, давайте сейчас, может быть, определим, да, какие-то сферы, которые наиболее стали интересными для участников. Можно же, наверное, уже понять, где люди чаще всего используют эти средства. Кто-то, не знаю, как вы говорите, там, корову купил, кто-то овец завел, другие, там, не знаю, может, кролиководством занимаются или еще чем-нибудь. Или кроме животноводства есть еще как раз вот другие направления, которые, ну, человек не хочет вообще там возиться со скотиной. У него вообще другой склад характера, ума. Вот мы сейчас говорили про швейную отрасль. Потому что вот мне кажется, вот со швейниками это вообще идеальная история. Если женщина умеет, а у нас ведь в стране, да, вот рукоделие, все, что связано с швейным, мастерицы вот в селах, да, они вот очень-очень хорошо умеют вот эти вещи делать, и поэтому им легко вклиниваться в швейную отрасль. И когда к нам приходит президент, например, ассоциации легкой промышленности, он говорит, у нас не хватает катастрофически рабочих рук. Все говорят, что у нас нет работы, а цеха простаивают, потому что у них нет швей. Может быть, вот здесь вот, да, тоже проявили себя вот как раз эти люди. И где еще?
Вы знаете, по итогам анализа 2022-2023 года была выявлена градация, да, самых активных направлений. Так, 71% популярности у нас оказывается сельское хозяйство. Из них 68% это животноводство как раз таки. И остальные 3% это растениеводство, пчеловодство, птицеводство, ну, там и теплицы.
То есть люди держат курочек, заводят пчел и так далее. Да. То есть вот...
А 16%, 16,4% это у нас производство. Вот как раз-таки туда вот в 15% это заняло швейное производство.
Из них фактически, да, большая часть?
Да, большая часть швейное производство, ну, остальные уже это изготовление железобетонных изделий и пластиковых окон, мыловарение.
Ого!
Да, мыловарение, производство там сухофруктов, мебельные цеха.
Во, кстати, про сухофрукты, да, тоже вот очень интересная вещь. Мне кажется, Баткенский район в этом смысле вообще прям прекрасно мог бы реализовывать, тем более, что сейчас есть такие современные способы, всякие сушилки такие миниатюрные для изготовления сухофруктов. А уж сады у них практически в каждом доме. Другое дело, что нужно так вот как-то упираемся в этот бизнес-план. Мало произвести, надо же еще избыть куда-то, надо же еще как-то вот разрекламировать свою продукцию, найти каналы вот эти вот. Интересный, кстати, расклад. А может быть, услуги оказывают?
Есть. Да, 6,4% это как раз-таки оказание услуг. Это общественное питание, это такси, это строительные, монтажные, бытовые услуги, это производство кондитерских изделий, IT-услуги.
Даже так?
Даже IT-услуги.
То есть человеку хотя бы нужно было приобрести компьютер элементарно, вот в строительстве, да, но если у человека нет своих там элементарных инструментов, прийти, там, мастерки или там дрель, еще что-то, да, ну, тоже невозможно оказывать, вот. Там, даже вот дать рекламу, объявление, там, буду делать ремонт, да, могу делать ремонт, плитку класть, но все равно надо что-то иметь свое. Вот как раз средства, видимо, на это уходят.
Да, и в эти услуги еще вошли массажные салоны, салоны красоты и диагностические центры, автодиагностические, то есть направления совершенно разные.
То есть кто, люди что в чем понимают?
Видят, да, понимают. И еще и 6,2% это торговля. Мелкая торговля, это фармацевтические услуги.
То есть, видимо, тоже для закупки какой-то ларек, комок открывают у себя там в районе или в селе, там открывают
павильоны, ларьки продуктовые.
В том числе, ну да, в торговле, в предпринимательстве. Ну да, очень широкий такой как бы спектр. Я вот даже читала, что, по-моему, была какая-то такая ярмарка, да, проведена. Хочешь вкусить счастье, подари счастье нуждающимся. Интересная была мысль на самом деле. Мы же всегда говорим, когда хотим привлечь внимание остального населения к тому, чтобы преодолеть бедность, нужно хотя бы элементарно заметить, что она есть вокруг нас, что есть люди, которые на самом деле нуждаются просто в элементарной помощи. Вы все равно покупаете эти вещи. Ну, почему бы, например, вот на этих ярмарках, да, не приобретать? Вот вы четко понимаете, что это социально уязвимая группа, и она пытается сделать что-то, она пытается обратно влиться в общество и занять свое место как работающие, да? Покупая в супермаркете, мы помогаем крупному бизнесу, обогащаем, помогая, там, покупая у бабушек на, да, вот, ну, наших традиционных вот этих ярмарках, да, в день пожилых, или еще в какие-то дни мы помогаем, то есть вот этой группе. Тоже была интересная идея, и вот то, о чем я говорила, еще хочется мне отметить про ООН, действительно. Вот они давали сводочку и говорили о том, что успех вот этого социального контракта они бы хотели еще распространить в других странах, в том числе. То есть показать, что, например, Кыргызстан, например, это замечательно сработало. Вот теплицы вы говорили, пасеки говорили, в конце концов, рыбные хозяйства даже я вот тут вижу. Это вообще сложная вещь, на самом деле. Когда мы говорим, человек должен понимать, как с этим быть, жить, работать. Иной раз можно просто деньги спустить куда-то.
Наш запуск проекта, он, да, он распространился на другие страны. А нас об этом проекте писали научные статьи даже, я знаю. Российская пресса обращалась к нам, чтобы мы рассказали об этом проекте, чтобы распространить его дальше. Всемирная продовольственная программа ООН приезжали и вместе с нашими сотрудниками выезжали тоже в регионы, чтобы своими глазами увидеть, что проекты действительно работают, бизнес работает у людей. И были очень приятно удивлены. Я знаю, что Поэтому они, наверное, и рекомендуют
перенять
другим странам, да, перенять наш опыт. Я думаю, что хорошая реклама для Кыргызстана, что это как одна из активных мер
борьбы с бедностью.
Да, вывода людей из бедности.
Вот вы тоже рассказывали про успешные опыты, да, про те уникальные, да, есть классические сферы, про которые мы говорили, животноводство, ну, понятно, там купил корову, корова дала теленка, корова дает стабильное молоко, а если человек, женщина, которая этим занимается, еще и там не, грубо говоря, не безрукая, да, умеет делать масло, сметану и творог, то тут вообще безотходное производство, как правило. Но я так понимаю, что есть еще и очень интересные сферы, которые, прям интересно было бы послушать. Вот есть такие какие-то прям?
Могу рассказать об опыте одном, о успешном проекте. Это вот в Караколе женщина открыла клининговую службу. Вот. Сейчас у нее работают 5 или 6 женщин. Они вот выезжают.
Оказывают услуги,
оказывают, да? Услуги, да, клининговые. И так как у нее дело пошло, она сейчас уже рассматривает возможность открытия филиалов своей компании в других городах. Вот.
Клининговые, на самом деле, да. Это, кстати, модная штука сейчас, очень модная штука, потому что, не все, например, там, готовы на это тратить свое время. Если человек занят, и он делает другую работу, и на этом зарабатывает, то тратить свое время или выходное, например, на уборку дома не готово. Во всем мире, на самом деле, к этому так относятся. Вот, и сейчас в Бишкеке очень так растет этот рынок этих услуг в этом смысле. Здорово. В Караколе. Вот человек пошел по этому пути. Да. Не в туризм, кстати, что удивительно, да, ведь Караколе.
Возможно, потому что эта ниша уже у нас активно работает и занята. Вот она нашла себя вот в клининговой службе. Есть еще этот случай мыловарения, например, ручного.
Ага. Тоже это где? Это где, в каком районе?
Это в Джунгале. Это в Джунгале было. Открыли производство ручного мыла. Так как у нас вот среди получателей соцконтракта 95% занимают женщины, да, то и как бы и ожидается, что это будут такие женские сферы. Направления, да, женские сферы. У нас вот, например, но эти женщины настолько сильные, что они уже занимаются, как бы сказать, мужскими сферами. Вот у нас есть женщина, которая открыла производство сетки.
Металлической.
Металлической сетки, вот это вот ограждение. И она сама этим занимается. Про нее даже снимали сюжет, показывали по телевидению. Ну, вот это еще раз показывает.
Казалось бы, не женское дело, да?
Да, это еще раз показывает, насколько женщины сильные сейчас в наше время, да, и насколько велико желание выйти из бедности. Не сидеть
сложа
пассивно,
руки,
да. А вот заняться своим делом и стать самостоятельными.
Угу. А вот семьи сами, они подключаются зачастую? Это становится семейным, конечно, бизнесом?
Конечно, так как эти доходы, конечно, распространяются на всю семью, да, то есть вся семья заинтересована в этом. Если мы говорим, что 12 800 малообеспеченных семей получили возможность, да, вот, получили эти деньги, то если посчитать количество членов семьи, то это получается порядка 70 тысяч человек.
Охват.
Охват,
то есть вот этими средствами. По идее, семья получает на детей, ну, соцобеспечение, да?
Пособие, да.
Да.
До 16 лет.
То есть это не человеку, гражданину, а имеется в виду его детям. То есть получается, что в среднем это многодетные семьи.
Зачастую, да.
От 3 детей и больше.
Да, да.
Имеется в виду, сами, вот мне кажется, что тут очевидно, что сами дети тоже вливаются вот в этот процесс производства. Либо ухода за скотиной, предположим, если об этом идет речь. Ну, понятно, что вот у нас есть популярные, да, например, швейнодомницы. То есть человек, не отходя, может быть, если есть маленькие дети, то есть не отходя от домохозяйства, имеет возможность и присматривать, в общем-то, за детьми, быть здесь рядом, но и в том числе и как выполнять этот заказ.
Да, конечно.
Вы уже упомянули, конечно, некоторые примеры, вот как, например, в Китае вы говорите о том, что... Вот в России я, например, знаю, что у них тоже это работало, работает, но там есть несколько сфер. То есть есть на бизнес, например, открытие своего бизнеса, есть на развитие подсобного хозяйства. Это вот то, о чем мы говорим, может быть, в рамках дома, там, курочки, овцы, там, кролики. Есть отдельно на переобучение. Вот у нас пока это только на открытие дела средства идут, ну, вот имеется в виду. То есть получить средства на то, чтобы пойти и переобучиться, получить какую-то профессию, чтобы потом трудоустроиться, пока вот такой категории в соцконтракте нет.
Да, это не в рамках соцконтракта, потому что переобучение, это у нас идет в рамках работы нашего министерства, то есть это совершенно бесплатная услуга.
А, то есть это вообще не... Если человеку нужно переобучиться, получить какую-то там профессиональную профессию, там, не знаю, монтажника, сантехника, можно обратиться отдельно.
Да, но это из числа безработных. Они, безработные гражданин, обращаются в наше территориальное управление по своему месту жительства, регистрируются там. Если он впервые ищет работу, то наши сотрудники направляют его на курсы. Бесплатные курсы.
То есть это даже не надо платить? И получать какое-то средство по какому-то соцконтракту не надо?
Нет, это все покрывает республиканский бюджет. А если человек работал, у него есть специальность, но он хотел бы освоить другую специальность, то же самое. Наши сотрудники направляют его на повышение квалификации, на переобучение. Он может пойти бесплатно отучиться, например, на сантехника, на айтишника, на мастера по... парикмахера.
То есть оказание услуг, да, и больше такие вот рабочие профессии, которые у нас обеспечивают лицеи и колледжи, это все можно сделать.
Да,
тоже нужно просто обратиться к вам. Ну, давайте вернемся тогда вот к подаче заявки. Насколько это легко и просто, или там есть какие-то заморочки? Ну, может быть, человеку нелегко разобраться, что где писать и так далее. То есть это не заволокичено бюрократией? Или как это вообще выглядит? Просто заявление от руки или как? Или приходит человек, и дальше ваш сотрудник его сопровождает и говорит, и помогает, ему подсказывает, что ему нужно там. Может, какие-то документы принести надо, не знаю, кучу гор там справок каких-то?
Нет. Ему надо лишь обратиться в наше территориальное управление, написать заявление, и все. Так как он уже сидит у нас в списке малоимущих и малообеспеченных семей, то есть его данные уже есть. У нас есть электронная база. Через Тюндюк мы уже видим...
положение семьи.
Да, его положение семьи... вообще, работал ли он, или сейчас, может быть, работает. То есть мы видим уже все его данные, поэтому собирать какие-либо дополнительные
доказывать,
документы...
Доказывать, что он имеет право участвовать в этом браке, ему не надо.
Да. Это все у нас уже автоматизировано.
Угу. Ну, собственно говоря, о планах мы уже поговорили. 20 тысяч на этот год, это солидное такое вот получилось уже количество людей, если мы уже посчитали, да, 70 тысяч человек это охватывает. Как вы думаете, какие могут быть перспективы дальше у этих семей? Может быть, они дальше... Ну, вот это только стартовая сумма. С одной стороны, может показаться, что 100 тысяч, это вообще мы говорим о 100 тысячах, да?
Да.
Наши слушатели,
да,
уважаемые, мы, может быть, где-то упустили это, но важно отметить, что речь идет про сумму в 100 тысяч. Кто-то может сказать, что это небольшие деньги, но, опять-таки, на эти деньги можно приобрести вот какой-то актив, да, с которого можно начать работать. А в дальнейшем могут быть у них еще какие-то возможности получать уже кредиты, может быть?
Да, среди получателей соцконтракта граждане, которые занимаются при наличии патента, у кого есть патент, могут обратиться в банк. У нас, кстати, могут обратиться в 12 банков на нашей территории и получить беспроцентный кредит до миллиона сомов. Но это при наличии патента.
И это если они уже были участниками соцконтракта?
Да, вот это те люди, которые получают соцконтракт, получили.
Получили.
И 100 тысяч это для старта. Если они хотят расшириться, вот они могут обратиться в банк, как получатель соцконтракта и...
Без процента.
Без процента, да. Он вернет эти миллион, но без процентов. То есть я думаю, что это тоже хорошие условия и хорошая такая поддержка.
Ну, миллион – это солидная сумма, на самом деле. Мне кажется, если люди тут начинали со 100 тысяч, они как бы пойдут меньшими суммами. Но, во всяком случае, все равно какое-то развитие будет.
И еще раз вот отмечу, человек может сам для себя решить. Либо он получает 1200 сомов на одного ребенка, да? Будет выживать на эти деньги, да? Либо он получит 100 тысяч и дальше и будет дальше развивать свой бизнес или откроет свой бизнес. То есть это добровольно.
Ну и мой последний вопрос. Где вы видите большую активность среди участников, да, социального контракта? То есть это, может быть, у вас есть какой-то расклад там по районам? Больше всего, например, в 23-м году было отсюда или там в 22-м было оттуда. Где люди... Может быть, даже по этому принципу можно посудить, как, кто более предприимчивый и более смелый в плане начала своего собственного дела. Ну, если, конечно, такой анализ или такая статистика у вас есть.
Знаете, предпочтение не отдавалось никакому району. Мы выделяли, то есть, 10% на каждый район, да? Но у нас же есть густонаселенные районы.
Ну да.
Вот.
Где-то 10% мы на такое количество,
да.
А где-то 10% на гораздо большее количество людей.
И по итогам анализа выявилось, что самые густонаселенные, соответственно, самые большие получатели соцконтрактов, это в Джалалабадской, Ошской и в Баткинских районах, так как они являются самыми густонаселенными. Соответственно, у них большее количество людей, которым одобрили и выдали соцконтракт. А вот так вот, чтобы там на какой-то район, на какую-то область больше выделять, такого не было.
Да, во-первых, юг тоже у нас такой достаточно предприимчивый, сейчас начинает, тоже хочет так вот занимать свою нишу. Тем более, что, мне кажется, климатически там в этом смысле многие вещи удобнее и проще делать. Я хочу еще раз представить нашу гостью, Мунара Кужункова. У нас была в нашей студии главный специалист отдела содействия занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции. Мы сегодня говорили про социальный контракт. Вообще, тема бедности, конечно, всегда такая вот животрепещущая. Мы каждый раз ждем какие-то международные оценки всяких разных международных институтов, которые нас относят, ставят на какое-то место в мире по уровню бедности населения и так далее. Но для того, чтобы действительно с ней бороться, нужно не, как мы поняли, да, нужно не выделять большее количество денег на вот эти вот пособия, да, а в большей степени проявлять какое-то внимание к этим людям, чтобы показывать или помогать им встать на ноги. И вот как мировая практика показывает, во многих странах этот проект был реализован. Те, кто хочет работать, те, наверное, найдут способ это делать.
Им нужна всего лишь поддержка.
И пусть сумма, да, невелика, но все равно это, конечно, что-то, с чего можно
начать. Спасибо вам. Приходите к нам в гости еще. Сегодня мы поговорили вот о том итоге, о тех результатах, которые уже есть за эти пару лет. Возможно, и я надеюсь, что будут еще более лучшие, да, какие-то данные, какие-то вот успехи, да, и, может быть, какие-то очень интересные кейсы, как про мыловарение в Джумгальском районе.
Да, мы тоже верим, что это поможет снизить бедность, потому что по итогам 2023 года, 2022 года, мы подбили, что уровень бедности у нас снизился на пока на 0,7%, но в 2024 году, раз мы будем выдавать 20 тысячам семей, то вот этот уровень мы будем потихонечку все-таки снижать. К чему мы и ведем, да? И, конечно, будет еще интересно потом по итогам 2024 года сделать выводы, насколько снизится уровень, насколько большее количество семей выйдет из бедности и будет развивать малый бизнес.
Ну да, потому что это основная прослойка. Мы всегда говорим, что крупные компании, они на виду.
Да.
Но их очень мало. А вот малые и средние – это основная база.
Да, тем более они все вот в сельских местностях расположены. Поэтому этот соцконтракт, он больше активнее, наверное, используется вот именно в сельских районах.
С гражданами с регионов.
Да.
Спасибо вам. Обязательно с вами встретимся еще в нашей студии.